Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что же, добрый день всем. Последнее дело нашего 2015 года. И мы его завершим. Какая же была борьба?
Ну да, собственно, у нас никогда такого не было. 8 голосов разница.
И даже нам такая еретически, я бы сказал, мысль такая вот возникла.
И мы ее сейчас воплотим в жизнь.
Да. Еретическая мысль, не сделать ли нам два дела, пришедшие вот просто. Фотофиниш даже не разобрался.
Ну, в общем, поскольку это предновогодняя передача, то почему нет?
Да. Так что отвечаем «да». И вот у нас будет. Ну так, что у нас? Вокзал.
У нас вокзал, да. И вы знаете, это, конечно,
совершенно... А второй-то у нас тоже будет.
А второй у нас будет, да, «Иск к дьяволу», обязательно.
Да, «Иск к дьяволу», и вокзал, и «Иск к дьяволу», да.
И...
Петуха почему? Мне никто не подходит.
Нет, ну петух тоже, в общем, шел.
Нет, там
хорошо.
Вообще прекрасные результаты у всех, такое распределение.
Вы знаете, да, у всего 10% разницы между первым и последним местом. То есть, да. На самом деле, все дела показались достаточно интересными. Но мы вернемся к ним, конечно, предложим еще раз. Но, значит, ну, начнем с вокзала, поскольку все-таки он с отрывом 8 голосов там, в доли процента пришел первым к финишу.
Угу.
Декабрь 1971 года в Йорк Шире, слушается дело некоего человека в английских источниках юридических. По сей день он упоминается как «a man». Mm-hmm. Хотя, естественно, его имя известно, я его назову, но дело в том, что поскольку этот человек был оправдан, то вот по правилам британского правосудия он не должен называться по фамилии, чтобы лишний раз на него, так сказать, не навлечь каких-то там неприятностей. А дело было вот в чем. Значит, в небольшом городе Клэкхиттон пришел не то что в негодность, он был в неплохом состоянии, но отпала надобность в вокзале, поскольку изменилась, значит, схема движения поездов, и с 1965 года вокзал простаивал. Какое-то время он использовался, это здание использовалось для, ну, там какая-то торговля была, то есть как небольшое такое торговое помещение.
Павильон, да.
Ну, а потом было сочтено, что там, видимо, надо было его ремонтировать, было сочтено, что его, так сказать, дешевле разобрать. Никакого в нем особенного смысла нет. А это, напомним, еще у власти лейбористы. А это значит, что британские железные дороги, они в значительной степени национализированы. Да, потому что в Британии, когда меняются лейбористы на консерваторов и обратно, каждый раз происходит то приватизация, то, наоборот, национализация железных дорог.
И при этом какая-нибудь железная дорога исчезает. Ее не крадут?
Да, она просто перестает быть. Да. А в данном случае... И, значит, British Rail, вот это вот, значит, холдинг, который занимается железными дорогами, не торопясь, так по-социалистически, начинает искать компанию, которая взяла бы на себя разборку этого самого вокзала и подходящих к нему железнодорожных путей, которые частично сохранились. И поскольку режим строгой экономии, то довольно долго не удается найти компанию, потому что условие, которое British Rail выдвигает, заключается в том, что, значит, исполнитель работ должен согласиться на то, что часть оплаты поступит за счет того, что он сам будет реализовывать вот эти вот материалы. То есть рельсы, там, шпалы, так сказать, какой-то там камень и так далее. И был объявлен тендер, и это все довольно долго длилось, несколько недель, а тем временем вокзал начали разбирать. Причем ни у кого в городе это не вызвало никакого удивления, поскольку все знали, что вокзал приговорен, да, вот-вот его должны начать разбирать, вот его начали разбирать.
Ну разбирают.
Да, обычное дело.
Да.
Обычное дело. А тем временем, значит, когда вокзал был уже на три четверти разобран, и, собственно, железнодорожные пути были разобраны полностью, а здание было разобрано в основном, явились представители British Rail и, так сказать, с ними представители компании, которая, наконец, выиграла тендер. А где? Где? А вот нету. А какой-то человек командует, да, там какие-то машины ездят, какой-то кран работает. Значит, этого человека взяли под белые руки и доставили в суд. И предъявили ему обвинение в уголовном преступлении. Значит, как выразился на суде обвинитель, потом, так сказать, подводя итог своему обвинению, сказал, а вообще-то, простыми словами, речь идет о том, что вот обвиняемый просто украл вокзал. Вот это слова прокурора. А обвинение заключалось в том, что он разрушил здание вокзала и вывез со стройплощадки 24 тонны рельсов и железнодорожного полотна с недобросовестными намерениями. Ну, то есть, это не совсем кража, но это намек на кражу, да, что такое вывез с недобросовестными намерениями.
Ну, вот. Да, вот интересно, что имели в виду.
А, да, ну, это такой эвфемизм для кражи.
Он, кстати, просил за это что-нибудь, нет?
Вот этот человек, да. А человек вообще пребывал в состоянии перманентного изумления, потому что он был в полной уверенности, что он выполняет заказ British Rail.
Угу.
То есть, собственно говоря, его изумление было настолько искренним, что это, видимо, очень помогло адвокату. Дело в том, что он сам был мелкий строительный подрядчик. Причем, как я понимаю, он вот именно у крупных подрядчиков выступал в качестве субподрядчика по какой-нибудь мелочевке. Вот типа разобрать, скажем, какие-то руины. Да, потом уже приходил, собственно, основной подрядчик и что-то строил. И он заключил контракт и был уверен, что этот контракт с ним заключен от имени British Rail.
Следствие вопрос, с кем он заключил контракт?
Вот на этот вопрос не удалось найти ответа, потому что нить была потеряна. Собственно, если был бы ответ, возможно, с этим делом было бы...
А бумажка-то у него была?
У него была бумажка, да, но вот там некая фирма, которая на самом деле не существовала, но ему было дано понять, что это British Rail просто вот через какую-то компанию. Поскольку в строительных делах, даже в самых приличных странах, в строительном бизнесе всегда много вот этих вот всяких там посредников, прокладок и всего прочего, он принял это за чистую монету. И даже, будучи уверен, что он имеет дело с очень солидными людьми, он даже попросил всего-навсего очень небольшую предоплату только на то, чтобы нанять необходимую ему технику. То есть у него даже техники своей не было, он ее нанимал под конкретный проект. Вот он нанял кран, там нанял, видимо, какие-то грузовики для вывоза всего этого, и добросовестно в течение 3 недель, значит, не покладая рук, он разбирал этот самый вокзал. Пока не явились, вот, так сказать, собственно...
Вопрос у следствия следующий. Ну, значит, у него на руках есть бумага, а место, куда он вывозил?
Вот вы знаете, на этот вопрос я не нашел никакого ответа, потому что даже английские источники, они приводят в одной бумаге, не бумаге, конечно, это интернет-источник, было написано, ну, точнее, это бумага, потому что это текст книги, такая теоретическая достаточно книга, посвященная вопросам квалификации различных краж. Так вот, там было написано, главный вывод из этого дела заключается в том, что и вокзал может быть украден.
Не так же, богатые тоже плачут, и вокзалы тоже.
И вокзал может быть украден. Вот, то есть, куда он это вывозил, честно говоря, найти не смог. Единственное упоминание о том, что одно из оснований, по которым этот человек был оправдан, его судили при суд присяжных, то есть присяжные высказали за то, что он not guilty, заключалось в том, что он не только не получил никакого дохода, а наоборот, он оказался... Он понес очень серьезные убытки, потому что предоплата была мизерной, собственно, он ее практически сразу передал вот в оплату аренды техники, а, как я понимаю, он то ли вообще не успел реализовать ничего из того, то есть, видимо, он складировал где-то там вот эти вот разобранные материалы, чтобы
потом... Самое, самое-то ценное, это, конечно, это сталь, рельс,
пути. Ну, скорее всего, да. Хотя да. Хорошо пропитанные старые шпалы тоже у любителей вот всякой сельской экзотики, таких, знаете, домов отделанных, они же практически вечные. Так что трудно сказать. Ну, наверное, вы правы, наверное, все-таки рельсы. И, естественно, что ему потом не дали это реализовать в возмещении убытков, потому что это собственность British устроил. В результате вот было сочтено, что он был введен в заблуждение, то есть он добросовестно заблуждался, он стал жертвой мошенничества. Mm-hmm. Звали этого человека Реджинальд Седжвик. Вот. И вот он попал как кур во щип. Он был введен в заблуждение, и он понес большие убытки. И в результате вот присяжные сочли, что он скорее жертва, чем преступник. Ну, British Rail, собственно, тоже крови его не требовало, потому что на самом деле получилась не запланированная экономия. В результате им вокзал практически разобрали бесплатно.
Да, они устраивали тендер, там, и собирались заплатить, чтобы вокзал это расчистили.
Вот. Но вот дальше, когда я начал рыть вокруг этого дела, я понял, что мы, правда, тоже добросовестно ввели наших слушателей в определенное заблуждение, потому что, ну, подразумевалось, что те дела, которые мы предлагаем, да, что они уникальны. Mm. Да, вот они в своей абсурдности уникальны, и поэтому, собственно, они вот в наш новогодний пул и вошли. И тут я выяснил, что есть страна, в которой за последние 20 лет украли 3 вокзала. То есть 3 – это то, что я нашел.
Боюсь спросить, какая это страна.
Вот я тоже хотел...
Это страна или нет?
Может быть, мы предложим голосование. Потом понял, что, видимо, у нас не хватит призов. Это, конечно, эта страна. Причем вокзалы в ней крали достаточно разнообразно. Вот, например, в 2002 году в 20 километрах от Томска, в дачном местечке Багашова, вокзал украла сама железная дорога. Дело в том, что там такая же ситуация, значит, вокзал перестал быть нужен, потому что железнодорожное сообщение там каким-то образом было прервано. А дело в том, что здание вокзала представляло определенную архитектурно-историческую ценность, несмотря на...
Рубежа 19-20.
Да, он рубежа веков, он такой модерн. Есть фотографии этого вокзала в интернете, он такой очень, видимо, симпатичный, уютный, в основном деревянный зданица. И местный власти как раз начали процесс перевода его из собственности железной дороги в собственность местных властей в качестве памятника архитектуры. И вот уже человек, ответственный за это, поехал куда-то там, видимо, в областной центр для того, чтобы, значит, согласовывать вот этот вот перевод. А за это время железная дорога быстренько этот вокзал разобрала.
И куда дело?
Ну, реализовала тоже материалы. То есть это вот такое вот мелкое, я бы сказал, крысятничество. А совсем свежее дело полугодовой давности, вот я просто процитирую Новокузнецкий новостной портал. Цитата. «В Яшкинском районе полиция расследует необычное массовое преступление, совершенное местными жителями. Сразу несколько человек уличены в том, что разбирали на стройматериалы здания железнодорожного вокзала станции «Кузель». Примечательно, что население начало растаскивать вокзал только после того, как сами железнодорожники разрушили старую постройку бульдозером. После этого ничейные стройматериалы начали вывозить тракторами и грузовиками». А вот дальше самое интересное. Конец халяве положила пожилая гражданка, позвонившая в полицию. Как выяснилось, некие сотрудники железнодорожного ведомства сказали бабушке, что бетонные перекрытия вокзала после сноса пустят на ремонт дороги к местному кладбищу. Увидев, как эти самые перекрытия увозятся налево, старушка испугалась за судьбу погоста.
Молодец.
Между тем, полиция не в курсе каких-либо договоренностей и обещаний. Стражи порядка взяли со всех расхитителей собственности подписку о невыезде, пытаются установить, представляли ли развалинный вокзал какую-нибудь материальную ценность. Это май 2015 года уходящий.
Прекрасно, но все равно этот английский вокзал, он первопроходец.
Да, в этом смысле у англичан приоритет, потому что третий вокзал, а этот вокзал лично мне известный, я на нем ночевал, это вокзал города Кировска, вокзал Мурманской области. Уникальный тем, что никто никогда не мог внятно объяснить, зачем в крошечном городе Кировске, в котором в период его максимального расцвета было 45 тысяч жителей, отгрохали ампирный такой вот сталинский предвоенный здоровенный вокзал, который мог бы вполне стать гордостью города полумиллионника. Угу. И при том, что тупичковая, чуть ли не одноколейная ветка от Апатит до Кировска, по ней за сутки, вот когда я в 90-е годы достаточно часто в Хибин ходил в поход, переход, значит, по ней в сутки ходило, по-моему, две электрички до Апатиту, утренние и вечерние.
А может, это была Великая стройка или куда-нибудь, или туда согнать полмиллиона зэков?
Так вот, ходили? Местные жители, они там, я слышал несколько версий, но местные жители держались за одну, что в 1934-1935 году, когда этот вокзал строился, что перепутали, что проект этого вокзала был для другого, тогда, ну, 1935 год, да, города называли словом Киров направо и налево, что вот это для какого-то другого крупного города, типа Кировограда, да, готовился проект.
Хорошо, что не Кировоба, да.
Да, а начали строить в Кировске, а потом испугались и уже прекратить стройку не могли, и в результате вот еще в советское время там несколько раз в неделю, даже не в сутки, а в неделю притаскивали прицепной вагон вот именно, собственно, до Кировска. А потом только электрички ходили, видим, какие-то рабочие поезда. И, ну, естественно, на Апатит-Нефелиновый комбинат ходили товарники, это понятно, но вот именно до пассажирского вокзала практически ничего не доходило. Но там были комнаты отдыха, которые замечательно дешево стоили, при этом были теплые, с нормальным постельным бельем, а в Кировске было не очень хорошо с гостиницами. Мы один раз с группой там просто ночевали на абсолютно законных основаниях, вот в этих комнатах отдыха.
Это хорошее использование, да. Это вообще может быть.
Так вот, этот вокзал, тоже от него сейчас остались частично стены. То есть разобрана кровля, разобраны перекрытия. Вот на фотографиях отдельные фрагменты фасада.
Да. А здесь нам пишут Покровская, Стрешнева. Так, конечно, разобрали.
Ну, в общем, понимаете как, кража некоего здания на стройматериалы – дело хорошо известное. То есть, видимо, для англичан вот это явилось определенным, ну, таким новшеством. А в таких странах, скажем, обобщим, да, в которых стройматериалы не достать, или они настолько дорого стоят, что они не по карману обычному человеку, ну, конечно, это...
Нет, но в наше-то время, в общем-то, достать это все можно.
Ну, так ну, это не по карману, да. Конечно.
Ну, не по карману. Или есть все-таки желание стырить, как говорится.
Желание или привычка, которая выше тебя, да, да, просто вот.
Был замечательный случай вот со зданием, которое исчезло, когда воздвигали Олимпийский стадион в Москве, крытый Олимпийский, бассейн Олимпийский. Там все следили за тем, что там была усадьба Остерманов Толстых. И ее разобрали, деревянные, там пронумерованные, все пронумерованные были бревна, все венцы были, все это было складено, а потом бесследно исчезло куда-то.
То есть ее собирались перенести в другое место?
Да, я даже боюсь, что это даже не из корыстных целей ее куда-то перенесли. А дело в том, что там же были всякие сложности, и котлован заполнялся водой и так далее. А потом, что это такое? Ну-ка быстро убрать. У нас уже спартакиада завтра, 79-й год. Завтра и все, это быстро убрать. И быстро убрали куда-то.
Вот. А второе дело, которое чуть-чуть не добрало до первого места, оно, на мой взгляд...
Ну, все, здесь мы оправдали. Да.
Здесь оправдан этот человек.
Здесь говорят, что не смешно, и из Омска пишет Рита. Жаль подрядчика, страдал человек, видно.
Нет, правда. Человека жаль, конечно, ну, безусловно. Да. Но вот, тем не менее, само по себе дело...
Кстати, так и не выяснилось, кто заказал.
Нет. Вокзал. Нет, не выяснилось совершенно. И самое главное, непонятно зачем.
Ну,
вот в чем расчет этой третьей стороны?
Рабочая версия такая, вот достал этот вокзал, этот руинированный вокзал.
Но ведь, понимаете, человек явно совершенно дождался того периода, когда принципиальное решение принято, и он понимал, что разбор вокзала не вызовет никакого в городе шума, поскольку все будут считать, что это вот да, так и должно быть.
Да.
Ну, это как бы дело материальное, хотя и с примесью, так сказать, какой-то вот непонятной чертовщины. А вот просто дело о чертовщине. И на самом деле я его для себя определил как дело о том, что может человек, когда он действительно любит свою работу и относится к ней неформально. Речь о судье в этом процессе. Значит, это процесс 1972 года, который называется «Соединенные Штаты, представляющие Джеральда Майо против сатаны и его преспешников». Versus Satan and his stuff. Значит, я, к сожалению, ничего, честно, добросовестно, рыл, про самого Джеральда Майо ничего не нашел. Что это за человек, вот за пределами этого процесса.
Чем он занимался до процесса?
Непонятно. Единственное, понятно, что это человек, видимо, очень находящийся в трудном материальном положении, потому что это предмет его иска, раз, и, во-вторых, потому что он подал ходатайство в суд о том, чтобы с него не брались судебные издержки при любом исходе дела. То есть он заявил, что он...
Это можно?
Да. Да, это довольно распространенная практика, и он заявил, что он не сможет оплачивать, но это на усмотрение суда, как бы вот допустить или не допустить такую, такое условие. Значит, в чем, собственно, он обвинял князя тьмы? Я сначала зашел с русской стороны интернета просто для общего ознакомления. Встретил там совершенно бредовую фразу, что якобы он обвинял дьявола в том, что дьявол на его пути расставлял всякие предметы, которые стали причиной его падения. Я думаю, господи, неужели он обвинял дьявола в том, что ему какую-нибудь скамейку подпихнул под ноги? И поэтому я процитирую сначала английскую фразу, да, оригинал, собственно, иска. Satan has on numerous occasions caused plaintiff misery and unwarranted threats against the will of plaintiff, that Satan has placed deliberate obstacles in his path and has caused plaintiff's downfall and has therefore deprived him of his constitutional rights. То есть он в его жизни создавал препятствия, что вызвало его падение, не в смысле физического падения, да, caused his downfall, то есть привело к его обнищанию, к его там человеческому, нравственному, какому угодно падению. Вот, собственно говоря, он в этом обвинял дьявола, и иск был подан в федеральный суд. Это, значит, окружной суд Соединенных Штатов по западному округу Пенсильвания. Это один из старейших федеральных судов в США. Он создан в том самом 1787 году, в котором созданы Соединенные Штаты Америки. И, в принципе, можно было бы представить, что другой судья, человек скучный такой, знаете, уставший от работы, от жизни, он просто по неким вполне понятным формальным основаниям взял бы и отфутболил бы это дело. Но не таков, совсем не таков оказался федеральный судья Джеральд Уэбер. Очень интересный человек, успевший повоевать, побыть контрразведчиком и проработавший лет 30 федеральным судьей.
Ну, после... В кузнях он понимал хорошо. Через 5 минут мы продолжим программу.
Нет, ребята, все не так, ребята.
Да. Тут есть признание суду, но мы потом обобщим. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Здесь много сообщений от граждан о кражах всяких крупных объектов.
И я думаю, мы должны будем как-то подготовить некие материалы для Следственного комитета по результатам передачи.
Вот, естественно, да. Но мы сейчас разбираемся с кознями дьявола.
Мы разбираемся... Да, судья вот такой совершенно замечательный профессионал, и мне удалось еще о нем найти такую личную, значит, информацию. У него было несколько хобби, в которых он был очень постоянен. Вот два его самых главных хобби, которые он, так сказать, через всю свою зрелую жизнь в Пенсильвании пронес. Он был заядлым рыбаком, причем любимый способ лова у него был троллинг. Наверное, не все, так сказать, увлекаются рыбалкой. Это
все
такой...
подумали о другом.
Так вот то-то и оно здесь, игра-то слов, конечно, будет. А это способ лова, при котором приманка, да, ну, какая-то блесна, там, воблер и так далее, ловит, естественно, хищника таким образом, тянется за лодкой. Угу. Постоянно, да, и, так сказать, рыба. То есть, вот не спиннинг, а бросил, потащил. Да. А тут все время за движущимся судном вот идет какая-то приманка. Вот это называется троллинг изначально. А потом уже стало, вот, получило второе значение. Так вот, кого судья троллил в своем решении, я не знаю, но кого-то он, безусловно, троллил. Американскую систему, истца, сатану, трудно сказать. Вот. А второе, каждое воскресенье он разгадывал кроссворд «Нью-Йорк Таймс» на протяжении 40 лет. И вот в этом деле тоже он показал себя большим мастером вот всяких вот переплетений слов, прямо скажем так. Значит, получается, получив это дело, он не стал подходить к нему вот так вот формально и написал решение, которое, оригинал которого без труда найдете в интернете, в англоязычном его сегменте, в котором он нашел три основания для отвода данного иска. Первое – это вопрос о юрисдикции. В полномочиях ли суда в данном случае рассматривать это дело? На это он ответил уклончиво. Значит, вопрос о, скажем так, территориальной подсудности ответчика был сформулирован судьей Уэбером следующим образом. В то время как нет никаких официальных данных о том, что ответчик по данному делу когда-либо выступал в качестве ответчика, имеется неофициальное описание процесса в Нью-Гэмпшире, на котором ответчик выступил в качестве истца в деле об оспаривании закладной. Ответчик в том деле был представлен выдающимся адвокатом тех времен, который заявил, что истец является иностранным принцем, не имеющим исковых прав в американском суде. Однако ему были предъявлены исчерпывающие доказательства обратного. Явится ли это основанием для процессуального отвода в данном деле, мы на сегодняшний момент определить не можем, заключил судья Уэбер. Я заурчал от удовольствия и начал искать, собственно, что за дело в Нью-Гэмпшире он имел в виду. Оказывается, судья не побоялся, в данном случае это, конечно, абсолютный юмор, включить в судебное решение, официально у него есть номер, все реквизиты, все как положено. Он имеет в виду очень известный американскому читателю рассказ известного американского писателя первой половины 20 века Стивена Бене, он дважды лауреат Пулитцерской премии, то есть известный достаточно писатель, рассказ, который называется «Дьявол и Дэниел Уэбстер». Я прочитал этот рассказ и очень рекомендую вам его прочитать, есть русский перевод, достаточно, на мой взгляд, хороший. Суть рассказа в следующем. Живет некий фермер, очень невезучий человек по фамилии Стоун. И вот что он, за что он не возьмется, все у него не получается. И в конце концов ему приходит в голову мысль продать душу дьяволу, так сказать, в обмен на удачу. Потом он от этой мысли хочет отказаться, но не делает этого, пишет Бене, потому что он нью-гэмпширец. И тот не отказывается. Да? Нью-гэмпширцы имеют у американцев репутацию людей очень упрямых. Да. Такие шотландцы. Своеобразные. И в результате является дьявол, и заключается вот эта вот самая сделка на, сроком на 7 лет, а к концу 7-го года, значит, Стоун начинает терять сонный аппетит, понимая, что, так сказать, надо отдавать.
Да.
В конце концов, является некий персонаж, который явно совершенно дьявол, назначает вот 12 ночью такой-то, я явлюсь за тем, что мне причитается. И тогда Стоун, единственное, что он придумает, там неподалеку от него, в том же Нью-Гэмпшире, живет некий легендарный адвокат Дэниел Уэбстер, который тоже фермерствует, но вот помимо этого знаменит как великий адвокат, действие рассказа происходит в первой половине 19 века. Поэтому адвокат-фермер – это вполне такая реальная комбинация.
Да.
И вот Уэбстер приезжает, и с дьяволом начинается тяжба. Так сказать, они спорят по вопросам, в частности, по вопросам подсудности. И, в частности, вот сейчас я процитирую этот рассказ, Уэбстер выступает со следующим ходом адвокатским. «Туговато или не туговато, а этого человека вам не видать», — загремел он. «Мистер Стоун — американский гражданин, а ни один американский подданный не может быть призван на службу иностранному князю. Мы сражались за это с Англией в 12-м году и будем сражаться за это вновь со всеми силами ада». «Иностранному?» — повторил гость. «Интересно, кто это назовет меня иностранцем?» «Я что-то не слышал, чтобы вы претендовали на американское гражданство», — с удивлением сказал Дэниел Уэбстер. «А кто мог бы с большим правом?» — осведомился гость с ужасной своей улыбкой. «Когда впервые притеснили первого индейца, я был там. Когда первое невольничье судно отплыло на Конго, я стоял на палубе. Разве нет меня в ваших книжках, рассказах и верованиях со времен самых первых поселенцев?
Да.
Разве не поминают меня и сегодня в каждой церкви Новой Англии? Правда, на севере меня почитают южанином, а на юге — северянином. Но я ни то, ни другое. Я просто честный американец, как вы, и наилучших кровей. Ибо сказать по правде, хоть я не люблю этим хвастать, мое имя в этой стране древнее вашего». Вот. И весь рассказ написан вот им. Причем, вы знаете, это не рассказ, не просто рассказ, такое замечательное олимпиадное пособие для знатоков американской истории, потому что там столько намеков, столько скрытых всяких вот нюансов. Очень рекомендую. Кстати говоря,
есть отличный фильм.
Есть отличный фильм «Shortcut to Happiness», да, с великолепным актерским подбором. Алек Болдуин, Дженнифер Лав Хьюитт, Энтони Хопкинс играет адвоката Дэниела Уэбстера. Единственное, там действие перенесено в, ну, примерно в наши дни, и там немножко чуть-чуть другой антураж. Вот этот самый Стоун не незадачливый фермер, а начинающий неудачливый писатель, и он за писательскую славу, так сказать, продает свою душу. Но фильм тоже очень хороший, я его посмотрел, за что очень благодарен нашей передаче, что она мне к этому подтолкнула. Так вот, иными словами, вот таким вот образом судья Уэбер развлекается, ссылаясь на то, что национальность дьявола и гражданство дьявола не определено. Следовательно, вот он не говорит на этом основании, так сказать, дело мы не можем рассматривать, но он боится, что в случае, если дело дойдет до рассмотрения, это может стать основанием для процессуального отвода. Безупречно юридически. Второе основание для отвода, значит, дело в том, что в американском праве, ну, это пришло из британского права, но в британском праве этого, насколько я понимаю, уже почти не практикуется, а в американском встречается. Есть понятие, которое можно, наверное, перевести как иск в интересах большой группы людей. То есть, когда человек со своим конкретным делом обращается в суд, а суд находит, что это дело настолько типично, что в этом деле представляются интересы большого количества людей, а не только вот данного истца. Это что-то похоже, как я понимаю, на те ситуации, когда наш Конституционный суд выносит по конкретному делу практики применения правовых норм решение, которое потом становится таким
Все
вот...
Верно. Да,
прецедент.
Сами участвовали, да.
Вот. И, значит, хотя Джеральд Майо никоим образом не претендовал на то, что вот его дело именно таково, но судья опять с колоссальной совершенно иронией заявил, что это дело представляет интересы такого огромного количества людей, имея в виду, которым дьявол испортил биографию, да, что его вполне нужно рассматривать как вот такого рода дело. Но, как он пишет, у нас нет никакой уверенности в том, что истец обладает достаточной квалификацией для того, чтобы представлять вот подобное дело. То есть, иными словами, мне здесь видится намек на то, что истец настолько, так сказать, ничтожная личность, что не ему как бы бросать от имени обиженного человечества вызов князю тьмы. И, наконец, собственно, решение обосновывается третьей причиной. А третья причина заключается в том, что Джеральд Майо не указал в иске достаточных сведений о местонахождении ответчика, по которым в случае чего судебный пристав мог бы, соответственно, ответчика найти. И вот именно на этом третьем основании, так сказать, иск был отклонен, хотя ему присвоен номер, и он, так сказать, цитируется в учебниках, американских учебниках права, как, соответственно, вот это самое дело, слушавшееся в федеральном окружном суде. И оно таки стало, в общем, известным таким прецедентом, потому что пройдет 30 лет, и уже в начале 21 века член законодательного собрания штата Небраска обратится в суд штата Небраска с иском по отношению к Богу за все те несовершенства, жестокости и прочие, значит, обстоятельства, которыми вот Господь
допускает.
Да. И здесь суд, естественно, вспомнил вот это вот дело об иске к дьяволу и отказал на том основании, что нет технической возможности обеспечить, так сказать, вручение повестки ответчику. На что законодатель, который, видимо, предвидел такой ход, и, видимо, его юристы как минимум были знакомы с иском к дьяволу, значит, подали апелляцию в апелляционный, федеральный окружной апелляционный суд, который, в конце концов, поставил точку в этом процессе, но суд, вот в отличие от Джеральда Уэбера, этот суд решил не юморить и не шутить, а очень серьезно, так скучно, заявил, что суд имеет дело с конкретными противоречиями, а не с философскими вопросами. А поскольку этот иск неизбежно упирается в вопрос о существовании Божьем, то это, дескать, не дело суда. Угу. То есть суд, так вот скромно опустив очи, напомнил, что он в данном вопросе не вполне компетентен.
Хотя вызвать, например, дьявола вот в первом процессе, ну, в общем-то, это дело технически разрешимое. Можно было обратиться к специалистам.
Вот, я почему и говорю, что судья Уэбер, он, конечно, проявил себя юристом из любви к искусству. Он сначала закрыл еще два направления возможных течений.
Да, он правильно, потому что здесь это было бы слабенько.
Просто. Ну, конечно, ну что, просто отфутболил и все.
Да, да.
И пошел заниматься троллингом на реке Пенсильвания.
Формалист, в общем-то,
конечно.
Был бы. Так что можно было бы дать ход, и я предвижу, что, конечно, еще процессы будут, и какие-нибудь судьи будут этим заниматься.
Безусловно, потому что я уже встретил упоминание о том, что какой-то румын, отбывающий срок за убийство, предъявил иск к Богу о том, что когда он крестился, то он тем самым с Богом заключил контракт, что тот будет его как бы оберегать.
Хранить.
Да, вот этого не произошло, да. Вот, так что, вот видите.
Нет, можно. Вообще, насчет козни дьявола, у меня есть много совершенно претензий. Потому что дьявол, который назначает одного за другим, например, тренера Спартака, который нам не может совершенно... Я думаю, что никто другой этого не может сделать. Просто.
Я боюсь, мы сейчас вызовем еще один шквал.
Последние 12 лет.
СМС-ок, потому что вот по первому сюжету, по поезду здесь действительно
да.
очень много.
Давайте сейчас подытожим поезд у нас, потому что и кражи. Многие случаи здесь, мы уже говорили про Покровское и Стрешнево, Лосино-Петровский несколько на глазах жителей в городе Лосино-Петровский украли понтонный мост через Клязьму.
Вот.
Да, так что Галина ничего не удивляет.
Да.
Вот. По железной дороге Казань-Буаза последние 3 года уничтожено 5 вокзалов.
А вот Маша напоминает, как несколько лет назад в Хабаровске за ночь украли 10-тонный мост. Причем, если не понтонный, то это все-таки классом выше, да?
Да, в Кмеец-Подольском разбирают здания и строят себе дома.
Здания 15-16
веков, да. Пионерские лагеря. Ну, один пионерский лагерь, я прям вот могу сказать, вот рядом, вот видел вот такой пионерский лагерь.
А вот, сказали, в Астраханской области в 90-х украли пионерский лагерь.
Ну, украли целый пионерский лагерь. А здесь уже, вон, дед Сережа...
Версия, да,
пошла. Да, версия. Потому что он искал, кому выгодно.
Что правильно, куин продаст, конечно.
Да, совершенно верно. И он говорит, что единственный, кому это было выгодно... Это, конечно, British Rail. И, потому что British Rail получилось так, что они сэкономили на этом, устроили тендер, а сами в это время втихую просто разобрали.
Через подставную фирму, да. И в результате не заплатили, а крайним оказался этот подрядчик. Ну, понимаете как, мы очень мало знаем об обстоятельствах, но вот по той сумме, что называется, это в принципе возможно, за исключением одного. Понимаете, British Rail начала 70-х это огромная бюрократическая структура. И представить себе, это должен быть сговор нескольких человек. Понимаете, и вот именно это вот так, чтобы, в общем-то, если эта версия правильна, то это, безусловно, преступление, да, представить себе, что несколько служащих British Rail, ответственных вот за реализацию этого дела, вступили в сговор таким вот образом.
Не знаю.
Все может быть. Люди, разумеется.
Да. Есть люди. А вот здесь признание чистосердечное. В 1980 году сам косвенно участвовал в краже материалов при ремонте Андреевского монастыря в Москве. В монастыре проводился ремонт из-за будущих Олимпийских игр. Мы на субботнике разбирали старую крышу. Под ней, неожиданно для начальства, оказались дубовые стропила в идеальной сохранности. По собственной инициативе мы складывали их отдельно от мусора. За мусором приехала колонна самосвалов, но водители погрузили только стропила и куда-то увезли, а на мусор их уже не хватило. Больше эти стропилы никто не видел. Сергей, Москва.
Ну, подписано. Я думаю, что британский суд оправдал бы и Сергея, потому что обстоятельства на самом деле схожи.
Да. Но Сергей еще здесь проявил инициативу, он же не для себя их откладывал в сторону, потому что они показались настолько прекрасными, что они могли и участвовать вообще в реставрации монастыря, даже я бы сказал. Да. Вот в чем дело, что произойдет несколькими годами позже. Вот, дорогие друзья, чем мы завершаем год, а в начале следующего мы хотим некоторые почистить наши долги, потому что всегда у нас остается по 4 дела от каждого предложения, 4 дела, которые мы пока не разбираем, но будем разбирать потом. Мы берем повторы, очередные вторые места. И предлагаем вам суд над Джоном Андре, разведчиком времен войны за независимость Соединенных Штатов. Это вот британские колонии, 80-й год, но уже почти
уже
штаты.
Почти, да, остается год, да. До победы и 3 до мира. Да,
да. Вот это любопытный очень суд. Суд, который мы представляли над адмиралом Зиновием Рожественским по обвинению в сдаче корабля в плен. Это русско-японская война. И суд этот состоится очень любопытно.
Опять он у нас получился рождественский у наших мастеров нашего сайта.
Вы знаете, написано же «Рожественский».
Это самая классическая ошибка, да. Но Зиновий Петрович Рожественский. Но его все время называют рождественским. Ничего с этим не сделаешь.
Вот, а здесь написано вот «Рожественский».
Да? Да.
Слушание по обвинению Роберта Оппенгеймера в антиамериканской деятельности в Конгрессе США 49-54.
Да, это очень долгое дело, очень интересное. Не совсем суд, хотя в американских условиях тех. Это практически суд.
Да, и здесь мы говорили, что очень многие здесь суды, они носили характер как суда над ересью.
Да, да, да.
То ли идеологический, то ли религиозный. И с того, что мы с вами разбирали. Четвертый суд над Полиной Паркер, убийцей собственной матери. Это Новая Зеландия, 1954 год. И суд над участниками великого ограбления поезда в Великобритании, 1964 год. Недавно вышли 2 фильма о великом ограблении поезда. Версия грабителей и версия следствия была. То есть они очень интересные, дополняющие друг друга. Это поразительные дела. Если вы захотите еще раз о них послушать, мы будем рады. Точно так же, как если вы выберете любой из представленных вам дел. Пожалуйста, голосуйте. Сейчас уже есть.
Да.
Вот,
я поздравляю с Новым годом всех наших слушателей, особенно поклонников нашей передачи, поскольку я-то уже в этом году в эфире «Эхо Москвы» не появлюсь, скорее всего. Да, Сергей Александрович еще
Несколько раз.
Даже. Я тороплюсь.
И непосредственно 1 января в 9 часов утра мы встретимся.
Всего вам доброго. Я надеюсь, что в следующем году вы будете встречаться с судебными делами только в нашей передаче.
Спасибо. Все отлично. До свидания.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!